Р. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 16 марта, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Марк Крутов.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Беслане начинается суд над милиционерами, которых обвиняют в халатности в связи с захватом школы в 2004 году. В результате крупной автокатастрофы в Рязани погибли 5 человек, более 40 ранены. В Дании зарегистрирован первый случай птичьего гриппа. В Правобережном районном суде Беслана сегодня начнется рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшее руководство РОВД Правобережного района. Суд ранее отклонил ходатайство потерпевших родственников жертв бесланской трагедии об объединении дела милиционеров с делом Нурпаши Кулаева, единственного выжившего боевика, участвовавшего в нападении на школу. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализированы, 14 из них в тяжелом состоянии. Пассажирский автобус врезался в трансформатор, выпавший из кузова впереди идущего грузовика. Об этом сообщили в местном управлении МЧС. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на 2 дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец. Сын Милошевича Марко, сопровождавший тело, вернулся в Москву. Не будет присутствовать на похоронах и его вдова, которую на родине обвиняют в ряде преступлений. Сербские власти не предоставили ей достаточных гарантий безопасности. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции в ходе кампании по выборам президента страны. За последние дни в Белоруссии были арестованы 20 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. Вчера вечером в Минске был задержан Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии, доверенное лицо Милинкевича. Ему предъявлено обвинение в мелком хулиганстве и нарушении правил распространения печатной продукции. Европейские парламентарии считают, что предстоящие в Беларуси президентские выборы не могут быть честными и справедливыми. Выступая на пресс-конференции в Страсбурге, член Европейского парламента от Польши Богдан Клих заявил.
Мы опасаемся, что ситуация в Беларуси, как и прежде, не будет отвечать международным стандартам демократических выборов. Вот почему мы оцениваем ситуацию как весьма серьезную и в настоящее время не видим никаких перспектив для проведения подлинно демократических президентских выборов в это воскресенье.
Сказал член Европейского парламента. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров заявил, что Киев будет решительно бороться с контрабандой, поступающей из непризнанной Приднестровской республики. 3 марта Украина ужесточила таможенный режим на границе с Приднестровьем. По новым правилам, на все товары, поступающие из региона, должно быть выдано разрешение не местной, а молдавской таможни. В интервью нашей радиостанции Юрий Яхонуров отметил, что эти меры соответствуют международным нормам.
Мы просто ввели международные правила игры,
и контрабанда больше не пройдет. И в последние дни, когда мы ввели эти правила, ситуация выглядит так, что ни контрабанды, ни так называемой теневой экономики нет там, на границе.
Теневой экономики там не видно, на кордоне.
Сказал премьер-министр Украины. Власти Приднестровья и России выразили протест против введения новых таможенных правил, заявив, что они напоминают экономическую блокаду региона.
Радио «Свобода». Новости.
15 членов Совета безопасности ООН сегодня обсудят ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли прийти к единому мнению по вопросу об иранской ядерной программе. Россия и Китай выступают против проекта резолюции, предложенного Великобританией, Францией и США. В нем выражается серьезная озабоченность иранскими ядерными разработками. Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Принятие каких-либо решений, за исключением принесения присяги депутатами, не ожидается. Основные политические, этнические и религиозные группировки Ирака пока не могут договориться о формировании коалиционного правительства. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила создание нового Совета по правам человека. 170 стран проголосовали за, 3 воздержались, США голосовали против. Совет заменит существующую комиссию ООН по правам человека, базирующуюся в Женеве. В последние годы в ее состав входил ряд стран, в которых грубо нарушаются права человека. США считают, что и в новом Совете не удастся избежать участия таких стран. Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что 6 палестинцев, захваченных во вторник в Иерихоне, предстанут перед судом в Израиле по обвинению в причастности к убийству израильского министра и финансировании незаконных поставок оружия. Комментируя операцию в Иерихоне, представитель израильского кабинета Раанан Гисин сказал:
«Неделю назад Великобритания и Соединенные Штаты заявили, что выводят своих наблюдателей, потому что палестинские заключенные практически не охраняются. Затем новые палестинские власти объявили о намерении освободить Ахмеда Саадата и его сообщников. И нам не оставалось иного выбора, как передать их в руки израильского правосудия». And when justice is being undone, we will be able to bring them to Israeli justice.
Сказал Раанан Гисин.
Радио Свобода. Новости.
В Дании зарегистрирован первый случай заражения вирусом птичьего гриппа, рассказывает наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Власти Дании выступили с заявлением о том, что в стране выявлен первый случай заболевания птичьим гриппом у дикой птицы. Мы можем констатировать, что в Дании обнаружен птичий грипп высокопатогенного типа H5. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса этого заболевания в крови у сырыча, найденного на побережье Южной Зеландии. Ситуация не является для нас неожиданной, поскольку вспышки птичьего гриппа ранее уже были зарегистрированы в соседних зданиях Германии и Швеции, говорит датский министр по делам семьи и потребителей Ларс Барфуэт. На данный момент датские вирусологи исследуют обнаруженный штамм вируса птичьего гриппа с целью проверки его потенциальной опасности для человека. Решением датских властей в районе города Нествед, где была обнаружена мертвая птица, введена 10-километровая карантинная зона. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Напомню главную новость к этому часу. В Беслане сегодня начинается суд над милиционерами, которых обвиняют в халатности в связи с захватом школы в 2004 году.
С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. На большей части европейской территории России погода останется во власти антициклона, обещают синоптики. На фоне повышенного, а в центральной полосе высокого атмосферного давления преобладать будет погода солнечная с значительными контрастами температуры. В северо-западном и в большинстве областей центрального района осадки маловероятны. В Санкт-Петербурге сегодня от 1 до 3 градусов тепла, в Москве днем до 4 градусов выше нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Совет безопасности и ситуация на Ближнем Востоке. Обзор публикаций российского политического интернета. 9-я национальная выставка-ярмарка «Книги России».
Об этом в ближайшие полчаса. Возможное возвращение Гауптвахты в российскую армию – такова главная тема нашего утреннего эфира. Ранее Гауптвахта была отменена в 2002 году. Мнения экспертов по этому поводу разделились. Одни считают Гауптвахту недопустимой жестокостью, другие видят в ней способ снизить уровень дедовщины и других неуставных отношений в армии. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся сегодня к нашим слушателям.
Нужно ли, по вашему мнению, восстанавливать Гауптвахту в российской армии? Коротко, телефоны пейджинговых компаний Москва 96143, в Санкт-Петербурге 053, Екатеринбург 358-8700, абонент «Радио Свобода».
Глава делегации Катара в ООН призвал Совет Безопасности принять резолюцию, осуждающую Израиль за штурм тюрьмы в Иерихоне и захват находившихся там палестинских террористов. Совет Безопасности ограничился выражением озабоченности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Совет Безопасности глубоко обеспокоен вспышкой насилия на палестинских территориях сектора Газа и западного берега реки Иордан и призвал стороны к максимальной сдержанности и к срочным мерам по восстановлению спокойствия. Как заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим делам Ибрагим Гамбари, силовое вторжение Израиля и ответные палестинские действия ведут к дестабилизации и без того напряженного положения на Ближнем Востоке. Он сказал, что ООН в целях безопасности эвакуировала всех своих сотрудников из Газы и ввела ограничения на передвижение сотрудников организации на территории Западного берега. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций призвал прекратить акты насилия и уважать жизнь гражданских лиц. Представитель Катара внес на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции, требующий от Израиля вернуть палестинских заключенных под надзор палестинских властей. Вот как прокомментировал реакцию ООН вице-президент исследовательской организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. Это еще один факт бесполезности ООН. На глазах этой международной организации уже который месяц и который год продолжается страшнейшая трагедия в суданской провинции Дарфур. Гибнут тысячи, десятки тысяч людей. Там продолжается самый настоящий геноцид. Но Совет Безопасности не предпринимает практически никаких действий. Израиль предпринял акцию по аресту группы террористов во главе с человеком, видимо, организовавшим убийство израильского министра. Причем акция была предпринята только после того, как стало очевидно, что преступники могут выйти на свободу. Тут Совет Безопасности и генеральный секретарь ООН немедленно выступили с заявлениями. Проблема Дарфура гораздо масштабнее. Или проблема ядерного вооружения Ирана. Положите на одну чашу весов арест 6 террористов израильтянами, а на другую – иранскую ядерную программу. Ядерное оружие в руках Ирана и иранская поддержка исламского терроризма – вот чем следовало бы заняться Совету Безопасности ООН в первую очередь. Совет Безопасности готов к решительным действиям только тогда, когда дело касается Израиля. Но я почти уверен, что ООН сумеет уйти от решения проблемы с иранской ядерной программой. Это был Арч Паддингтон, политолог из исследовательской организации «Дом свободы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, инфляция в России, видимо, начнем с этого.
Да, начнем с этого. Газеты подробно информируют о вчерашнем заседании Кабинета министров, на котором анализировались причины рекордно высокой инфляции. Как уточняет независимая газета, а также прочие издания, она составляет уже 4,3%. Главная причина такого положение называет российская газета. Это ажиотажный спрос на соль и сахар в начале года, а также рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Как пишет «Время новостей», вчерашнее заседание правительства задумывалось как судьбоносное для членов кабинета. Премьер с коллегами должны были решить сами для себя, на что они способны. И не в писании документов, а в их исполнении. Как пример, решили использовать по подсказке президента борьбу с инфляцией. При этом, уже по предложению премьер-министра, способность высокопоставленных чиновников предполагалось соотносить с уровнем занимаемой должности. Главной интригой дискуссии должно было стать выступление министра финансов Алексея Кудрина. Именно он в последнее время открыто оппонировал господину Фродкову и в целом курсу правительства. Однако больной Кудрин против здорового кабинета так и не выступил. Врачи категорически не рекомендовали ему покидать центральную клиническую больницу, разумно предположив, что инфляция не волк, в лес не убежит, а вот воспаление легких следует лечить немедленно. Вместо него на заседание пришла замминистра финансов Татьяна Голикова, которая, как всегда, выглядела убедительно и привлекательно. И вопрос о ее профнепригодности не пришел ни в чью голову, пишет «Время новостей». На первой полосе газеты «Известия» читаем: «Министр финансов пропустил свое, возможно, самое важное выступление в правительстве. Вчера его положили в больницу. Пока политики решали, не отвезти ли ему апельсинов, правительство бескудренно пыталось понять, что делать с инфляцией. Министры убеждали самих себя, что годовой рост цен удастся удержать в запланированных рамках 9%. Не поверил в это лишь глава экспертного управления президента Аркадий Дворкович. Он заявил, что правительству пора прекратить строить иллюзии и повысить прогноз до 10%. Что касается тарифов на услуги ЖКХ, о которых только шла речь, как о главной причине роста инфляции, об этом читаем на первой полосе новых известий. Публикация озаглавлена «Куркина против мэрии». Вчера Верховный суд России отказал в удовлетворении кассационной жалобы группы москвичей, требовавших признать незаконными установленные столичным правительством тарифы на жилищно-коммунальные услуги. ИСЦы рассчитывали на возмещение ущерба в сумме 100 100 миллиардов рублей. Несмотря на вынесенный вердикт, горожане намерены искать правды в президиуме Верховного суда России. Первополосная публикация в газете «Коммерсант» сегодня озаглавлена «Спасти водителя Щербинского». Речь в ней о том, что «Единая Россия» прислушалась к голосам автомобилистов. А подробнее я к ней вернусь позже.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане начинается рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват школы в сентябре 2004 года. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализированы. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на 2 дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. Чего ждать от палестино-израильских отношений? Портрет сенатора США. Проблема возвращения еврейской собственности в Латвии. И почему правозащитники пишут хартии? «Время и мир» на волнах «Радио Свобода» в 10 часов утра. Время московское.
7 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Новости зимних паралимпийских игр.
В Турине в среду были разыграны 6 комплектов наград, все в лыжных гонках. Российские спортсмены завоевали 3 золотые медали. Победителями в разных классах стали Тарас Крыжановский, Любовь Васильева и Анна Бурмистрова. Серебряные медали выиграли Сергей Шилов, Татьяна Илюченко и Альфис Макомединов, бронзовый Валерий Купчинский и Кирилл Михайлов. Также в этот день победили американец Стивен Кок, канадец Брайан МакКивер и украинка Алена Юрковская. После 5 дней соревнований российская сборная уверенно лидирует в медальном зачете, имея на своем счету 24 награды. 10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых. На втором месте идут украинцы. 5 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых. На третьем немцы. 5 золотых, 4 серебряные, 3 бронзовые. И на счету американских спортсменов 5 золотых и 1 серебряная медаль. В шведском городе Оре начались финальные соревнования горнолыжного кубка мира. В среду прошли соревнования в скоростном спуске. У мужчин победу одержал норвежец Аксель Лунд Свиндал. Второй результат показал американец Боде Миллер, третий итальянец Петер Фил. У женщин первое место заняла шведка Анна Персон, второе американка Линдси Килдоу, третья австрийка Элизабет Гёргль. Впервые в истории Китай стал местом проведения одного из этапов лыжного кубка мира. В Чангчуне прошли соревнования в спринте свободным стилем. У женщин тройку призеров составили норвежка Марит Бьорген, канадка Бекки Скотт и еще одна представительница Норвегии Элла Шомли. У мужчин победил швед Тобиас Фредериксон, вторым стал швейцарец Кристоф Айгемен и третьим американец Эндрю Ньюэлл. В розыгрыше Кубка УЕФА по футболу вчера прошли 3 ответных матча 1/8 финала. Бухарестский «Рапид» уступил на выезде немецкому «Гамбургу» 1-3. За счет победы в первом матче 2-0 он вышел в следующий круг. Итальянская «Рома» на своем поле выиграла у английского «Миддлсбро» 2-1, но из-за поражений в первой встрече 0-1 не пробилась в четвертьфинал. Испанская «Севилья» во второй раз взяла верх над французским «Лиллем» 2-0. Остальные участники четвертьфинала определятся сегодня вечером. На теннисном турнире в Индиан Уэллс в 1/8 финала россиянин Игорь Андреев выиграл у американца Энди Родика 6-4, 6-7, 6-1. А другой представитель России Марат Сафин проиграл финну Ярко Ниеминену 4-6, 3-6. В четвертьфинал также вышли швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, киприот Маркос Багдатис, хорват Иван Любичич и парадон Сичапхан из Таиланда. У женщин первой полуфиналисткой стала швейцарка Мартина Хингис, обыгравшая российскую теннисистку Динару Сафину 6-3, 6-4. И сейчас проходит второй четвертьфинал. Мария Шарапова играет с немкой Анной Леной Грёнефельд. Россиянка выиграла первый сет 6-1 и пока ведет во втором 3-2.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Вот. В Москве. Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве открылась 9-я национальная выставка-ярмарка «Книги России». Российские издательства представили более 100 тысяч книг. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В павильоне номер 57 Всероссийского выставочного центра проходит национальная книжная ярмарка. Вчера Владимир Жириновский перерезал красную ленточку на открытии выставки и поделился своими предпочтениями в литературе.
Я обязательно что-то здесь посмотрю. И я люблю обычно политические мемуары, философия и справочная литература, энциклопедии. Каждый раз я покупаю.
Жириновский раздавал свои произведения бесплатно и представлял журналистам свою последнюю книгу «Россия победит». Книжный стенд ЛДПР соседствует со стендом журнала «Яралаш», авторы которого тоже участвовали в открытии выставки. Об отношении к литературе в современном обществе рассуждал руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.
Для кого-то выступление Жириновского – это образец последовательности Цицерона. Кто-то скажет, что это некачественная литература. На самом деле, мне кажется, мы пережили уже этап середины 90-х годов, когда, памятуя о книжном дефиците времен Советского Союза, издатели бросились выпускать низкопробные детективы, бесконечные кулинарные книги. Это завершилось. И сейчас все больше и больше тянутся именно к серьезным авторам.
Осенью этого года Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям начинает национальную программу поддержки чтения. А сейчас на книжной ярмарке стартовал образовательный проект «Книги детским домам». Идея такова. Книги, не проданные некоторыми детскими издательствами на выставке, будут переданы в интернаты Московской и Тульской областей. Среди событий первого дня одним из наиболее заметных было вручение наград победителям второго всероссийского конкурса региональной краеведческой литературы «Малая Родина». Но народу больше всего собралось у стенда издательства «Эксмо», где депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов представлял свою книгу «По обе стороны кремлевского занавеса».
Это книга фактов. Это не литература в чистом виде, хотя сделано под роман, но понятно, что речь идет о тех фактах, информацию о которых я имел на протяжении своей работы.
А потом толпа поклонников современных авторов перешла к стенду, где проходила презентация аудиокниги Сергея Лукьяненко «Последний дозор». После презентации Лукьяненко заметил.
Я, конечно, что-то постараюсь купить. В принципе, я предпочитаю, во-первых, фантастику, которую люблю, детективы хорошие, классические, исторические книги.
Всего до 20 марта на ярмарке планируют провести более 50 мероприятий. Многие сравнивают нынешнюю ярмарку с последней зимней ярмаркой интеллектуальной литературы «Нонфикшн».
Думаю, что нонфикшн – это больше для души, а эта ярмарка больше для бизнеса.
Заключил генеральный директор книготорговой компании «Либри» Павел Арсеньев. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Очередную публикацию представит наш коллега Александр Гостев.
После скандала, вызванного телефильмом Аркадия Мамонтова о секретном шпионском камне, который как-то шпионил в пользу Англии, вся прогрессивная общественность обвинила журналиста в связях с российскими спецслужбами, которые по бартеру обеспечивают его сюжетами, говорится в статье на интернет-сайте «Телекритика». По словам автора статьи Сергея Митрофанова, как бы в подтверждение этого досужего вымысла, Мамонтов 12 марта на канале РТР выдал в эфир очередное расследование про американские секретные тюрьмы на Украине.
То, что делает Мамонтов, неважно, за США он или против, любит он Украину или нет, как он относится к императиву демократии прав человека. Есть сознательное сведение с ума российского телезрителя в целях втюхать ему какой-то месседж.
Сергей Митрофанов на сайте «Телекритика» предлагает читателю сжато оценить передачу Аркадия Мамонтова и понять, доказан ли сам факт наличия на Украине американских секретных тюрем, безотносительно того, как мы все относимся к этому факту.
Доказательства. А. Статья в швейцарской газете. Б. Непонятный перехват непонятного факса постороннего по отношению к этому делу чиновника-араба. В. Собственное расследование Мамонтова. Итак, согласно показанному в эфире, Мамонтов лично поехал на украинскую военную базу и увидел. Да, существует некая военная часть. В части есть ворота, в воротах стоит часовой, следовательно, что-то там такое тайное химичат. Некий кубиками закрашенный гражданин говорит, что на местный аэродром садились несколько раз какие-то небольшие самолеты, явно американские. Явно с узниками.
После чего, как пишет «Телекритика», Мамонтов в программе «Специальный корреспондент» на канале РТР делает вывод убойной силы.
В Крыму встречаются президент Украины Виктор Ющенко и директор ЦРУ Портер Гос. Аналитики считают, что на встрече были достигнуты договоренности о создании на территории Украины тайной инфраструктуры для заключенных из Афганистана и Ирака. Главное тут, как мы видим, что аналитики считают, а отнюдь не наблюдение Мамонтова. То есть аналитики ловко изобрели факт, сославшись сами на себя.
По мнению автора статьи на интернет-сайте «Телекритика» Сергея Митрофанова, все это, то есть очередной сюжет Мамонтова, появилось в преддверии парламентских выборов в Верховную Раду Украины, намеченных на конец марта.
Мы, как профессионалы, всегда можем отличить пиар-компанию от достоверной подачи факта. Пиар-компания отличается тем, что в медийное пространство выбрасывается какой-то придуманный тезис, а потом он обильно комментируется. Конечно, то, что там сказано, это может быть. Но может быть и другое, может быть, что и пришельцы прилетают на Землю. Другой более интересный вопрос. Стоит ли за кампанией о вот этих тюрьмах на Украине российское государство? Я думаю, что российское государство, в традиционном понимании государства, как МИД, правительство, президент, оно не стоит за этой кампанией. Вот то, как оно получилось, это выдает московских
атома распадаются на электроны
скорее, чем государственные службы. Но мы должны понимать, вот такую кампанию с вовлечением Верховной Рады, постановкой сюжета в эфир, может провернуть только очень мощное агентство, в котором находится государственный контрольный пакет. Какая цель здесь преследуется? Я думаю, понятно. Показать, что прозападные силы Украины, идущие на выборы, они вот готовы на любые преступления. Они готовы на проведение тайных операций, на сокрытие информации. И, в общем, не голосуйте за них. Заказ был сделан, сомнения посеяны.
Мнение Сергея Митрофанова на интернет-сайте «Телекритика». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Новости науки продолжают утреннюю программу.
Группа американских биоинформатиков впервые в мире сделала то, о чем раньше можно было прочитать только в научно-фантастических рассказах. Построила компьютерную модель живого организма на атомном уровне. Чести стать первым смоделированным в компьютере организмом удостоился один из самых простых вирусов, так называемый вирус-сателлит табачной мозаики, размером всего около 20 нанометров. Модель включает положение и движение более миллиона атомов, составляющих вирусную РНК, ее белковую оболочку и крошечную каплю соленой воды, в которую помещен вирус. Модель пока не позволяет проследить за поведением вируса внутри клетки, однако расчет, выполненный в Американском национальном центре суперкомпьютерных приложений, позволяет проследить за динамикой вируса и уточнить его строение и механические свойства вирусной частицы. В эксперименте, проведенном на японском ускорителе КЕК, получено надежное подтверждение того, что масса элементарных частиц мезонов уменьшается, когда они проходят сквозь атомное ядро. Данный эффект давно был предсказан теоретиками. Он связан с тем, что масса мезонов складывается в основном из энергии взаимодействия составляющих их кварков. При тесном сближении с протонами и нейтронами внутри атомного ядра характер этого взаимодействия меняется. Однако обнаружить в экспериментах такие изменения очень трудно. На японском ускорителе удалось зарегистрировать, как мезоны, пролетая сквозь ядро атома, распадаются на электрон и позитрон. По энергии этих электрона и позитрона удалось определить массу мезонов внутри ядра. Полученная величина находится в хорошем согласии с теоретическими предсказаниями. Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» объявила о завершении проектирования многоразового пилотируемого космического корабля «Клипер». В настоящее время программа уже находится в стадии реализации. Космический корабль «Клипер» сможет доставлять на орбиту экипаж из 6 человек, четверо из которых могут быть туристами. Также он будет брать на борт до 700 килограммов грузов. Начало полетов «Клиппера» запланировано на 2012-2013 год.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Контроль детей в интернете. Подробности в панораме высоких технологий. Томас Андерс, в прошлом солист группы Modern Talking, герой сегодняшней истории Запада и Востока из Германии.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, нужно ли, по вашему мнению, восстанавливать гауптвахту в российской армии. У нас есть несколько сообщений. Владимир, ветеран военной службы, гауптвахта нужна, но ведь надо, чтобы и полковники несли ответственность за свои нарушения перед солдатами, матросами, мичманами, офицерами, согласно закону, вплоть до увольнения или суда за свое самоуправство. И до настоящего времени полковник или генерал является царем и богом в своем ведомстве. У господ офицеров возможно наличие гауптвахты, у товарищей генералов какая может быть гауптвахта вместе с товарищем солдатом, и сколько звездочек на этой гауптвахте. Так что нужно сначала устав учредить, так считает наш слушатель по имени Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников беседует о проблемах российско-украинских отношений с депутатом Государственной Думы России Александром Лебедевым. «Время гостей» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в 19 часов после выпуска новостей. Время московское.
7 часов 30 минут продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В правобережном районном суде Беслана сегодня начнется рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализировано, 14 пострадавших в тяжелом состоянии. Пассажирский автобус врезался в трансформатор, выпавший из кузова впереди идущего грузовика. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на 2 дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожаревец. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции во время кампании по выборам президента страны. За последние дни арестованы 20 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Основные политические, этнические и религиозные группировки Ирака пока не могут договориться о формировании коалиционного правительства. Совет Безопасности ООН в полном составе сегодня обсудит ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли прийти к единому мнению по вопросу об иранской ядерной программе. Проблемы международной энергетической безопасности станут главной темой обсуждения на сегодняшней встрече министров энергетики стран Большой Восьмерки в Москве. По мнению обозревателей, Россия намерена использовать встречу для укрепления своей репутации надежного поставщика или энергоносителей, пострадавшей в результате недавнего газового конфликта с Украиной. В Азербайджане еще один человек умер, заразившись вирусом птичьего гриппа. Общее число людей, погибших от заболевания в этой стране, достигло 4. Чехия стала первой из бывших социалистических стран, узаконившей союзы гомосексуалистов. В среду Нижняя палата парламента страны преодолела ранее наложенное президентом вето на закон о зарегистрированном партнерстве лиц гомосексуальной ориентации.
И коротко о погоде. Мощный антициклон, перемещающийся из Архангельской области вглубь Европейской России, защитил ее от осадков, отмечают синоптики. Сегодня большинство областей остаются в полосе повышенного давления. Погода типично мартовская, сухая и в меру теплая. Днем температура повысится до 5 градусов. Коренные перемены в погоде начнутся 18 марта. На северо-западе туда придет новый активный атлантический циклон. На юг Европейской России циклон принесет дождь и мокрый снег. Сегодня в Санкт-Петербурге днем от 1 до 3 градусов тепла, в Москве около 4, выше нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Комитет по обороне Государственной Думы России сегодня рассмотрит поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта о порядке применения к военнослужащим дисциплинарного ареста. Помимо прочего, этот документ предполагает восстановление гауптвахт в российской армии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Принятый в первом чтении еще в ноябре прошлого года проект оставался незамеченным журналистами и правозащитниками до недавнего времени. Интерес к документу, предусматривающему восстановление в российских вооруженных силах гауптвахты, обострился после недавнего интервью заместителя министра обороны Николая Панкова, опубликованного в российской газете. В нем, в частности, Панков сообщал, что Министерство обороны считает необходимым передать дисциплинарные батальоны в ведение Минюста, но при этом вернуть армии гауптвахты. Отправлять туда будут по решению суда военных, допустивших серьезные дисциплинарные проступки. ошибки. Авторы закона полагают, что этот шаг позволит улучшить обстановку в армии. Правозащитники же, напротив, считают, что в случае принятия соответствующего закона у военного начальства появится больше возможностей прессинговать призывников, говорит председатель Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова.
Попытка сейчас опять отдать солдат под произвол командиров и в эти ужасные условия гауптвахт, потому что по положению о гауптвахте солдат по призыву, только он несет такое наказание, не имеет права ни сидеть, не иметь там постельное белье, ни мыться, ни на горячую еду. Как правило, это какие-то безобразные бетонные холодные полы. Такого даже в тюрьмах у нас уже не осталось, как у нас были гауптвахт. Я считаю, что это совершенно несправедливо и нарушает права ребят, которые являются солдатами по призыву.
Готовится и еще одно нововведение. Руководство Российского военного ведомства предполагает, что в ближайшее время военные суды будут переведены в государственную гражданскую службу. Это должно сделать их работу более прозрачной, считают в министерстве. О том, как относятся к этой инициативе сами судьи, рассказывает советник военной коллегии Верховного суда Российской Федерации Анатолий Толкаченко.
В настоящее время никаких реальных законопроектов пока еще не внесено. Вносятся предложения о том, чтобы упразднить военную службу первоначально лишь военной коллегии Верховного суда и в Главном управлении обеспечения деятельности военных судов Судебного департамента при Верховном суде с 2007 года, тем самым как бы повысить гражданский контроль за подчиненными военными судами. А в отношении судей окружных, флотских и гарнизонных военных судов этот вопрос отложить, решать его не ранее 2011 года,
сказал советник военной коллегии Верховного суда Российской Федерации Анатолий Толкаченко. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, нужно ли, по вашему мнению, восстанавливать гауптвахту в российской армии. У нас есть еще несколько сообщений. Зачастую тот, кто отсидел на гауптвахте, возвращается в казарму героем, а надо, чтобы он сгорал от стыда. Прилюдная порка розгами на плацу и дешево и сердито. Но для этого депутатам нужно вернуться еще глубже в историю российской армии, пишет наш слушатель «Добрый». Обязательно нужно восстановить, но чтобы на первое и на второе было мясо, на третье пирожное и мороженое, тогда эта система заработает, считает Петр из Санкт-Петербурга. Давайте лучше Государственную Думу посадим на гауптвахту, пишет наш слушатель по имени Владимир Родионов. Чтобы поставить людей на место, не обязательно их сажать, пишет наш слушатель по имени Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
На этот же вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга, с ними беседовал Александр Дядин.
Вообще должна, потому что так нет никакого наказания. А гауптвахта, она вот, она реально. Командир части может его отправить. А так только через суд, и командиру части тоже невыгодно в суд подавать. Поэтому гауптвахта, возможно, что решит какие-то проблемы.
Я не думаю, когда наказание было лучшей мерой, чтобы дисциплину повысить.
Гауптвахта нужна, поскольку все-таки есть разные категории лиц. Не все понимают с первого слова. Там комплекс мер нужен. Гауптвахта в том числе обязательно.
Восстановление института гауптвахты ничего не даст, если не будет системного изменения в армии. То есть контракт, повышение призывного возраста, достойная зарплата офицерам и огромные преференции тем, кто отслужил.
Да, чтобы какие-то меры более не бить там человека, не издеваться. Посадил, посидел там, отошел немножко. Я не считаю, что это издевательство.
Обязательно. Чтобы боялись нарушать правила. Если дать полную свободу, то неизвестно, к чему мы придем.
Я когда сам служил, был в должности замкомандира по морскому команды. Так меня за то, что неуставные отношения ко мне применили, то, что он полез на меня драться, а я на него, меня чуть не посадили на гауптвахту. Потому что этот старослужащий подкармливал командира коньячком и жил рядом в Крыму. А я чуть не пострадал за это.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли, по вашему мнению, восстанавливать гауптвахту в российской армии. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска.
Окружной судья города Сан-Хосе, Калифорния, Джеймс Вейер, заявил, что он потребует от компании Google предоставить правительству данные о поисковых запросах. Правительство Соединенных Штатов утверждает, что ему необходимы данные о поисковых запросах, чтобы обеспечить поддержку закона, который защитит детей от интернет-порнографии. Google отказался предоставить информацию. Компании Yahoo, Microsoft и America Online согласились предоставить необходимые сведения правительству. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Правительство Соединенных Штатов согласилось значительно уменьшить свои требования к компании Google. Первоначально компания должна была предоставить 1 миллион веб-адресов и все поисковые запросы за любую неделю. Теперь количество веб-адресов снижено до 50 тысяч, из которых правительство проверит 10. Количество поисковых запросов, которые требует правительство, сокращено до 5000. Судья Джеймс Вейер сказал: «Я намерен удовлетворить сокращенные требования правительства».
Новости коротко. Компания Microsoft призвала Европейскую комиссию провести открытые слушания по обвинениям в нарушении антитрестовского законодательства. Если Microsoft не сможет доказать, что не злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, ей грозят ежедневные штрафы до 2 миллионов евро. Начало разбирательства запланировано на 30 марта. Компания Microsoft объявила о новых методах контроля за использованием интернета детьми. Методы будут реализованы в пакете программ Windows Live. По заявлению компании, программные средства позволят родителям эффективно защищать своих детей от нежелательных интернет-ресурсов и в первую очередь помогут ограничить доступ к интернет-порнографии. Программы позволяют устанавливать фильтры и вести мониторинг доступа к ресурсам в реальном времени. Контроль можно осуществлять с любого удаленного компьютера. Возможности контроля станут доступны пользователям летом 2006 года. Компания Google ведет переговоры с книгоиздателями Великобритании и США об открытии платной службы чтения книг на сайте Google Print. Прочитанную книгу нельзя будет сохранить на диске пользователя. Цены на чтение книг будут устанавливать сами издатели.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 41 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, время наиболее интересных публикаций.
Совершенно верно. Сегодняшние газеты сообщают о том, что Роснефть выкупила у банков-кредиторов во главе с Сосьете Женераль долг ЮКОСа в размере 482 миллионов долларов. По данным «Коммерсанта», сделка обошлась госкомпании в 455 миллионов долларов и была завершена 14 марта. Теперь вместо банков заявителем в деле о банкротстве ЮКОСа будет Роснефть. Она же выберет арбитражного управляющего, под контролем которого в случае его утверждения судом окажутся все активы ЮКОСа. Публикация на эту тему на первой полосе газеты «Ведомости» озаглавлена «Добивающий актив». Подзаголовок: «Мандат на банкротство ЮКОСа купила Роснефть». И этой же теме сегодня посвящена рубрика «Компании недели» в той же газете «Ведомости», и озаглавлена она «Добить ЮКОС». Сделать из мухи слона не просто, пишут «Ведомости». Не менее сложной задачей оказалось и превратить в ничто самую дорогую компанию страны. Атака на ЮКОС и его владельцев началась в 2003 году, напоминает издание. Но Михаил Ходорковский создал крепкую компанию. Разрушить ее оказалось совсем непросто, хотя усилия были предприняты беспрецедентные. Наступление шло по всем фронтам. ЮКОС был обезглавлен. Глава компании, основной совладелец, оказался за решеткой, а большинство других акционеров и топ-менеджеров покинули страну. Налоговые претензии на 27 миллиардов 500 миллионов долларов уронили стоимость самой дорогой российской компании с 40 миллиардов до 3 миллиардов 700 миллионов долларов. Продажа главного добывающего актива ЮКОСа, Юганскнефтегаза, привела к тому, что добыча компании сократилась вчетверо. Все счета и активы ЮКОСа арестованы. Поступающие деньги списываются в счет уплаты долгов, а нефть продается только на внутреннем рынке, потому что у компании нет денег на оплату экспортных пошлин и ее транспортировку. ЮКОС перестал инвестировать в добычу, а на своих заводах, оставшихся без работы после продажи Юганска, за копейки перерабатывает нефть Роснефти. После такой атаки выжил бы не каждый, но ЮКОС оказался живучим. Даже оставшись без руководства, денег и основного актива, он не только не умер, но и по-прежнему остается крупным. Крупной компании. компаний. По итогам прошлого года седьмой в стране. Он уже выплатил большую часть налогового долга и вскоре погасил бы оставшуюся. Рекордные цены на нефть помогли бы ему выкарабкаться. А если государство позволило бы компании продать лишние заводы, то расплата была бы не за горами. Но, похоже, оставлять заключенному Ходорковскому и его партнерам все еще привлекательные активы в планы Кремля не входило. Добивать ЮКОС нужно было быстро, чтобы вдруг не успел расплатиться. Самый удобный вариант банкротства был невозможен, ведь президент Владимир Путин уверял, что государство в банкротстве ЮКОСа не заинтересовано. Но выйти из некрасивой ситуации государству помогли западные банки. Они потребовали банкротства ЮКОСа в суде, хотя вряд ли получили бы свои деньги назад в случае запуска процедуры. Вместо банкиров в хвосте очереди кредиторов. А вчера стало известно, что они уступили ЮКОСовские долги Роснефти. Теперь госкомпания может со спокойной совестью сделать то, от чего открещивался президент. А живучему ЮКОСу наверняка не удастся раздать долги, заключают ведомости. Это была рубрика издания «Компания недели», а заглавлена она «Добить ЮКОС».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с одной из интересных публикаций сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане начинается рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват школы в сентябре 2004 года. В Рязани в крупной автокатастрофе погибли 5 человек, более 40 госпитализированы. Новый парламент Ирака сегодня должен собраться на свое первое заседание. Совет Безопасности ООН в полном составе сегодня обсудит ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли прийти к единому мнению по вопросу об иранской ядерной программе. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Инфляция в России. Закон о запрете приватизации завода ферросплавов на Украине. Использование в странах Европейского Союза энергии возобновляемых источников – темы экономического обзора.
Инфляция в России с начала года, по данным на 6 марта, составила 4,3%, сообщил премьер-министр Михаил Фродков. В первом квартале года, по оценке Министерства экономического развития и торговли, потребительские цены в стране вырастут как минимум на 5%. Тем не менее, правительство пока не намерено корректировать собственный прогноз инфляции на 2006 год в целом 8-9%. Китайская автомобильная компания Great Wall направила правительству России предложение о строительстве своего завода. Ранее компания заявила о намерении инвестировать $100 миллионов в строительство в России завода, рассчитанного на выпуск 50 тысяч автомобилей в год, пикапов и внедорожников. Обсуждается 3 возможных региона строительства – Ленинградская и Иркутская области, а также Татарстан. Верховная Рада Украины вновь приняла закон, запрещающий в ближайшие 2 года приватизацию Никопольского завода ферросплавов. В мае 2003 года более 50% акций предприятия были проданы компании, контролируемой зятем бывшего президента Украины. Летом 2005 года суд признал эту сделку незаконной. В начале февраля парламент страны одобрил закон, в соответствии с которым проданный ранее пакет акций закрепляется в собственности государства, а сам завод включается в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Президент Украины этот закон отклонил, и теперь парламент, не сумев преодолеть вето, принял закон в новой редакции. Европейская комиссия предлагает расширить использование в странах Европейского Союза энергии возобновляемых источников, а также биотоплива. Проект документа, подготовленного к ближайшему саммиту ЕС, содержит рекомендации увеличить к 2010 году долю электроэнергии, получаемой в Европе из возобновляемых источников, не до 12%, как планировалось ранее, а до 15% общей ее выработки. Кроме того, предлагается увеличить долю биотоплива в общей структуре потребления топлива автотранспортом до 8% к 2015 году. Компания Deutsche Börse, управляющая Франкфуртской фондовой биржей, объявила в среду, что готова возобновить переговоры о возможном объединении с французской компанией Euronext, оператором Парижской, Брюссельской, Амстердамской и Лиссабонской фондовых бирж. Накануне с подобным заявлением выступили руководители самой Euronext, второй по величине в Европе фондовой биржевой площадки после Лондонской биржи. Последняя, в свою очередь, также может стать объектом покупки со стороны американской электронной биржи NASDAQ.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напоминаю нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 84 копейки за доллар США и 33 рубля 48 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
1 Виктор Некрасов о фильмах Андрея Тарковского. Радио «Свобода». 16 марта 1984 года.
Очередь в Париже. Не такое уж частое явление. А вот недавно, выходя из кинотеатра «Космос», я с трудом пробился сквозь толпу сидящих на ступеньках и ожидающих начала сеанса парижан. Это фестиваль фильмов Андрея Тарковского. Третья неделя уже длится при переполненном зале. Успех. И вспоминаю Ялту конца 60-х годов. Мы с Андреем сидим у меня на балконе. Он говорит: «Мне уже под 40, а на счету всего 2 фильма. Трюфо, мой ровесник, а за плечами у него уже 8 фильмов». Судьба Тарковского не совсем ясна. Сейчас он в Италии, закончил фильм «Ностальгия». Он уже получил премию на нынешнем Каннском фестивале, но вряд ли с триумфом будет встречен у себя на родине. Увы, не так уж много хороших режиссеров у нас дома. Тарковский, пожалуй, самый своеобразный, самый трудно раскусываемый. Буду откровенен. Мне его манера изложения своих мыслей чужда. Для меня он длинен, замысловат. Вот и сейчас, смотря второй уже раз в зеркало, я очень жалел, что не было рядом Тарковского. Я окончательно запутался в действующих лицах, китайцах, мадридских бомбежках, стихах папы Арсения Тарковского. В Андрее Рублеве тоже не всегда хватало, но там все перекрыло новелла с колоколом. Там есть нечто, чем не всегда балует нас Тарковский. Тебя захватывает сам процесс литья колокола, вся его история, получится или не получится. И, конечно же, Коля Бурляев, мальчишка, который верховодит всем этим делом. Роль сделана блестяще. Я посмотрел только что «Иваново детство». Через 22 года после того, как смотрел первый раз. И фильм живет. И в нем Коля Бурляев совсем еще мальчишка. В «Ивановом детстве» он держит всю картину. В «Ивановом детстве» война бутафорская, вся из декораций, эффектных ракурсов, все такие чистенькие, подтянутые, в касках, в них никто никогда не ходил. Видно, что авторы фильма войны не нюхали, но дух ее в картине есть, и это главное. Посмотрев сейчас Рублева, я сказал приятелю: «Наш Феллини». Может, и не очень нужное сравнение, но их обоих объединяет нечто общее. «Делают, что хотят». Смотришь, восторгаешься, а вспоминаешь «Ночи Кабирии», так и с Тарковским, с только что просмотренным «Зеркалом». А грустишь по Иванову детству, по Коле Бурляеву.
Виктор Некрасов о фильмах Андрея Тарковского. Радио «Свобода». 16 марта 1984 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», и на этот раз он из Германии. В мае в Афинах пройдет 51-й по счету конкурс песни Евровидения. И в Германии только что закончился отборочный тур. В числе претендентов был и звезда 80-х Томас Андерс, известный в прошлом как солист невероятно популярной в СССР группы «Modern Talking». О нынешней жизни Томаса Андерса рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Песня из Германии только один раз поразила Европу. Это было в 1982 году, когда на конкурсе Евровидения победила немка Николь. Но в Германии любят этот конкурс, болеют за своих, и то, что представительница страны оказалась в финале прошлого года последней, исчерпало предел терпения многих. Поэтому было решено, что в нынешнем году в бой пойдут, так сказать, одни старики. Во внутригерманском отборе было всего три участника. Популярная кантри-группа Texas Lightning с австралийской солисткой, известная в Европе певица 53-летняя Вики Леандрос, которая уже выигрывала конкурс более 30 лет назад, выступая за Люксембург, и Томас Андерс, ставший известным в 80-е годы благодаря успеху дуэта Modern Talking, где он пел в тандеме с Дитером Болином. Накануне отбора, в общении с журналистами, Томас Андерс был в отличном настроении, говорил о своей любви к конкурсу и вспоминал песни победителей прошлых лет, в частности группы Brotherhood of Men. А еще он рассказал, что в 9 лет, будучи поклонником Леандрос, распевал и ее песню. Après toi, je ne serai que l'ombre de ton ombre. Après toi. Итак, Андерс теперь поет один. Почему он, гастролирующий до сих пор и вполне успешно, особенно в странах Восточной Европы, решил участвовать в конкурсе Евровидения? А именно поэтому он надеялся, что ему отдадут голоса представители восточноевропейских стран, доминирующих в последние годы на Евровидении. Так думал он, и вроде бы шутя, но вполне откровенно агитировал за себя даже в клипе перед самым выступлением. Я выступал в стольких странах Западной и Восточной Европы, и мне всегда удавалось превращать песни в мосты между людьми. Я убежден, что моя конкурсная песня тоже справится с этой задачей. А еще, если вы хотите, чтобы Латвия, Эстония, Польша, Украина, Сербия и Черногория присудили очки нашей песне, то я для этого правильный выбор. В целом, национальный немецкий конкурс был организован с оглядкой на историю. Каждый участник должен был спеть, кроме новой песни, еще и песню из прошлых конкурсов. Андерс выбрал шлягер Доминика Мадунья. Баллада о песнях, что живут вечно, которую Томас Андерс предложил на конкурс, тоже была неплоха, хотя и начал он ее с третьей попытки. Два раза не запускалась фонограмма, редчайший случай на вечерах такого уровня. Томас хорошо пел, песня многим понравилась, и все же он не победил. Немецкая публика предпочла не его и не Вики Леандрос, а кантри-группу Texas Lightning. Это лишь подтвердило то, что в отличие от Восточной Европы, в самой Германии публика недолюбливает Андерса. И по предварительным опросам лидировал не он, а Леандрос. Но пути голосования публики неисповедимы. В Афины поедут немецкие техассы с песней «No, No, Never». Многие считают, что лучшие времена Томаса Андерса уже давно позади. Его творческий роман с Дитером Болином продолжался 3 года, потом спустя 11 лет был успешный рецидив, но последовавший затем разрыв следует считать окончательным. После выхода книги мемуаров Болина всегда уравновешенный Андерс не сдержался и возмущенно заявил в интервью. Болин обливает других нечистотами в своих измышлениях и умудряется делать на этом еще и деньги. Андерс даже выиграл суд против Болина, так что обратной дороги явно нет. И теперь на вопрос, не скучает ли он по партнеру, Томас отвечает. «Я что, произвожу впечатление, что я мог бы когда-нибудь заскучать по Дитеру Болину? Я не могу себе этого представить». Для певца Андерса, несмотря на материальное благополучие и успехи в Восточной Европе, сейчас непростое время поиска своего стиля. Его готовящийся к выходу диск, как сообщается, будет представлять собой джазовые интерпретации чужих хитов. Ждет ли его успех? И все же, если учесть, что 42-летний Томас Андерс младше Вики Леандрос на 11 лет, то можно сказать, что у него, если не все, то еще многое впереди. И кто знает, не победит ли он в следующем году.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Европейский союз и рынок труда. Реакция американской общественности на дело о принудительном отцовстве. расследование обстоятельств терактов в Мадриде в марте 2004 года, а также вы узнаете о новом российском космическом корабле «Клипер».
И я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, нужно ли, по вашему мнению, восстанавливать гауптвахту в российской армии. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, их скопилось уже достаточное количество, мы обязательно к ним вернемся.
Иран продолжает, игнорируя мировое сообщество.
В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если он был больной, тогда почему не разрешал ему лечиться? А если он был не больной, тогда почему умер?
Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.